В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Четвертый месяц продолжаются протесты в Беларуси. Александр Лукашенко вновь приказал навести в Минске порядок и полностью остановить протестные акции. Но в воскресенье 29 ноября в Минске и других городах Беларуси вновь прошли массовые акции протеста против диктатуры. Только в Минске милиция задержала свыше 400 человек. У нас сейчас на связи будет Беларусь, Минск, корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Игорь, добрый вечер. Как вы подведете итоги марша соседей, который происходил в воскресенье 29-го?
Добрый вечер. Ну, надо сказать, что новый формат акций в две недели последние уже вот продолжается. В последнее время силовики предприняли попытку не дать собраться участникам. На далеких подступах разгонялись вот эти ручейки, которые собирались ближе к центру города. И вот эти акции в начале и в середине ноября, они привели к огромному количеству задержанных. 1500 почти 15 ноября и недели раньше где-то 1100 человек. Но в данном случае насчет эффективности говорить пока сложно, тем не менее, как вы уже сказали, более 400 задержанных, это меньше, чем немногим ранее, но, тем не менее, достаточно много. Но, опять же, показывает, что эффективность все-таки есть, потому что 29-го, вот вчерашняя акция, она только в Минске собрала более 20 протестных точек, люди выходили достаточно активно, нет уже такого страха перед силовиками. То есть даже когда приезжают автозаки, микроавтобусы с силовиками, люди уже не разбегаются так массово, как раньше возможно. И ну, в некоторых местах дают отпор, есть факты стычек. Чем это закончится, достаточно сложно, потому что в последнее время много уголовных дел, уже более 500. И именно в основном за сопротивление работникам правоохранительных органов. Поэтому то, что Александр Лукашенко приказал ликвидировать протестную активность, пока не срабатывает. И вот сегодня даже можно сказать, что был марш пенсионеров. Опять много людей собралось. Попытки правоохранителей перекрыть дороги привели только к тому, что была блокирована центральная часть города. Тем не менее, вот пенсионеры обошли все кордоны и, в принципе, дошли до конечной точки, как и предполагалось, на площади Якуба Колоса. Наверное, это не была столь, ну, очень сильно массовая акция, как предыдущие дни, но известно о некоторых задержанных, хотя власть пока еще не рискует связываться с пенсионерами, потому что традиционно считается, что это основной электорат Александра Лукашенко. Но, тем не менее, практически все слои общества уже пострадали, и таких неприкасаемых категорий уже просто не осталось.
Игорь, а сколько участвовало вот в этом марше пенсионеров? Как-то можно определить?
Ну, скажем так, что в лучшие времена выходило и до 10 тысяч человек. Традиционно к ним присоединяются студенты, ну, небольшие группы, скажем так, врачи, в меньшем количестве учителя. Ну, сегодня, так сказали, по предварительным данным, около 2-2,5 тысяч. Ну, опять же, из-за вот такого чрезвычайного режима данных вот мероприятий, силовики за несколько часов уже оцепляют центральную часть, потому что традиционно пенсионеры собираются возле Красного Костела, это район Дома правительства, и через Центральный проспект движутся к площади Якуба Колоса. Это, ну, в принципе, достаточно далекий путь для пенсионеров, и, ну, так, километров 5-6, наверное. Сегодня по маршруту прямому не дали пройти, ну, поэтому пришлось вот так заметать следы. И в одном месте силовики взяли вот участников акции такую коробочку, пытались переписать данные, ну, естественно, никто документы с собой не носит. И несколько наиболее таких активных людей преклонного возраста упаковали в микроавтобусы, увезли в отделение милиции. Ну, пока сообщений о том, чтобы кого-то посадили или вынесли решения или отправили вот в изолятор временного содержания, не было. Ну, скорее всего, и не будет. По крайней мере, правозащитники надеются, что власть не пойдет против пенсионеров.
Игорь, скажите, а вот есть какие-то попытки со стороны режима Лукашенко имитировать какой-то политический диалог, объявить вот об изменениях конкретных конституций, ну вот показать, скажем так, что они готовы к каким-то переговорам, или только вот эти окрики и приказы не допустить новых манифестаций?
Ну, фактически были сигналы только вот в октябре, когда Лукашенко попал в СИЗО КГБ, ну, скажем так, попал, приехал без предупреждения и собрал там круглый стол. И тогда были предложения вот эти о диалоге. Фактически с тех пор никаких телодвижений нету. Лукашенко обещает, что будет созвано Всебелорусское народное собрание. Это фактически аналог вот пленумов или съездов ЦК КПСС с советских времен. Абсолютно это однородная публика, которая, ну, так, сформирована из профсоюзов, из лояльных учителей, из работников заводов и так далее. Если он собирается вот вести диалог именно на этой площадке, то толку не будет. По крайней мере, люди Лукашенко не единожды повторяли, что диалога с улицей протестные массы не дождутся, поэтому можете ходить, можете не ходить, но с вами никто переговоров вести не будет. И вот сегодня ну, такая озвучилась информация, что претенденту в кандидата президента Дмитрию Бабарыко предлагали вроде бы вот выйти из тюрьмы взамен на то, что он уедет на Кипр. Ну, по крайней мере, это один из тех людей, на которого делает ставку и оппозиция, и гражданское сообщество. Но это не тот вариант, чтобы вот таким образом, как перед этим было с Марией Колесников, членом Координационного совета, и с Павлом Латушко, бывшим министром культуры и послом. То есть много уже людей уехали. Но каким образом власть собирается вот вести переговоры о передаче власти, даже о статьях Конституции, пока совершенно непонятно, и со стороны власти таких телодвижений нет. Только вот некоторые заявления были, и все.
Спасибо, Игорь Корны, корреспондент Радио Свобода в Минске, был с нами на связи. А у нас в студии Радио Свобода журналист МБХ Медиа, освещавший протесты в Беларуси. Это Роман Попков и Елена Бобровская. Добрый вечер, рад вас здесь видеть. И на связи с нами будет Леонид Гозман, российский политик и публицист, и белорусский политик и ученый Александр Федута. Роман, добрый вечер. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вы отсидели 15 суток в белорусской тюрьме. Несмотря на то, что вы журналист, видимо, власти, так сказать, считают журналистов уже своими законными жертвами, а Елена носила передачи, я так понимаю, да? Вот. Собственно, Роман, хотел бы коротко, если вы бы рассказали, собственно, как и за что вас взяли, сколько вы смогли отработать, ну и, в конце концов, попали вот в этот оборот.
Ну, вы знаете, наверное, нам с Еленой скорее повезло, чем мне повезло, потому что мы отработали вот в последнюю командировку в Минске целый месяц, что много на самом деле. Обычно вот белорусские журналисты, либо иностранные, вот полевик-корреспондент, они, ну, работают недели две, а потом оказываются в Окрестино, так или иначе. Вот. Мы отработали целый месяц, и вот в один прекрасный день, это было 7 ноября, суббота, я пошел на вполне безобидную, даже отчасти скучную акцию протеста. Это была женская акция протеста, которая в формате флешмоба происходила. То есть девушки ходили с цветами по проспекту Независимости. Вот, и внезапно подъехал бусик, вышли люди в черной форме и в балаклавах, сотрудники ОМОНа, и сказали: «Есть вопросы, пройдемте». Мы прошли в микроавтобус, там я понял, что командует ими сотрудник МВД в штатском, судя по всему, сотрудник ГУБАПИКа, это такая печально известная милицейская спецслужба в Беларуси, которая вот занимается и разгонами акций протеста, и с этими оперативными мероприятиями. Вот. И он сказал мне вот так вот с болью, с такой с обидой. Вот вы же снимали на видео, как бьют сотрудников ГУБОПИКа протестующие. Речь шла об акции, которая была за месяц до этого, возле Стеллы, когда мы вот с Еленой вели видеосъемку столкновения между ГУБОПИКами и протестующими. Вот. И, собственно говоря, вот за это я и загремел на Окрестина. Тем же вечером оказался там. Спустя пару суток был суд. 15 суток стандартно абсолютно. Я не был ни грамма удивлен. То есть никаких преференций мне там в ту или иную сторону как журналисту дано не было. Вот все получают 15, я получил 15. Ну, окей.
И об условиях, собственно. Вот видели ли вы, во-первых, какие-то акты насилия? Применялось ли насилие лично к вам, собственно? Как теперь себя ведут эти силовики Лукашенко?
Ну, скажу сразу, что вот в автобусе меня не били, что нетипично, скорее, да, для Минска. Возможно, мой российский паспорт был там в той или иной форме какой-то вот гарантии того, что меня вот не лупили ни в автобусе, ни позднее. Ну, говорили довольно вежливо, на «вы» даже все, в том числе и ОМОНовцы в балаклавах. Вот. Что касается самого Окрестина, нужно понимать, что Окрестина – это на самом деле два учреждения МВД, просто в одном периметре – это ИВС и ЦИП, Центр изоляции правонарушителей. Вот. И там я тоже не видел никаких избиений за две недели. Скорее всего, после вот этих вот страшных августовских историй была какая-то корректировка произведена.
Ну, то есть не пытать открыто, по крайней мере.
Да. Но при всем при этом, в каком состоянии приезжали люди задержанные вот с воскресных маршей, вот с этих, я это вот видел своими глазами. Но это было тяжелое зрелище.
То есть бьют именно при задержании?
При задержании.
Что мы на видео видим, да?
В автобусах, в РОВД люди стоят по 8, по 9 часов. Они мне рассказывали, они изботанные приходили в камеру. Такое впечатление, будто их пропустили через такую мясорубку, да? Они там падали на эти лавки, на эти нары. По 8, по 9 часов стоять лицом к стене, вот так вот руки положив на стенку, ну это тяжело. Это пытка. Это называется пытка. Ну и бьют в автобусах, разумеется, да. И, в общем-то, разные степени жесткости мне истории рассказывали. Вот, одного парня за то, что он плюнул в лицо сотруднику одного из белорусских пропагандистских телеканалов, его вот задержали за это именно, да, его вот ГУБОПИК задерживал, они его пытали шотером в машине своей. То есть шотер прикладывают, минут 5-7 держат, это как он мне рассказывал, я подчеркну, я не был этому свидетелем. Минут 5-7 держат и отпускают. Говорит, любишь плеваться, ну вот поплюйся теперь. Что я точно видел...
Ну какие-то видеопризнания, да, требуют?
Они получили. Это такая кадыровщина в каком-то виде. Да? Вот это такая новая задача для ГУБОПИКа – это выбивать признания. Они могут выбиваться в автобусах, могут выбиваться в РОВД. И, конечно, вот отдельные лучи поддержки тем людям, хотелось бы сказать, у которых это выбивают, чтобы они понимали, что тут никакого греха нету. Под пытками все что угодно, в чем угодно извинишься. Да? Ну, вот это у них такая манера.
Лен, вас хотел спросить, а как вы Романа нашли? Вот его задержали, он пропал.
Здравствуйте. Во-первых, конечно, огромное спасибо тем журналистам «Радио Свободы», которые умудрились это с другой стороны дороги быстро снять и быстро выложить все эти самозадержания Романа. Мы созванивались регулярно каждый день, когда мы были в Росе. И в один момент я вижу, что его телефон перестал отвечать, начались сбросы звонков. Ну, после этого, в принципе, все уже было понятно, но тут же начала гуглить и нашла это видео. То есть буквально где-то через минут 45 после того, как задержание состоялось, все это было ясно, что произошло. Дальше долго искали по РУВД, где человек находится, потом там уже искали по ИВС на Окрестина, по ЦИПу, также в какие-то моменты искали по другим ИВС, по региональным, куда регулярно каждый день с Окрестина уходили этапы из автозаков, потому что очень много задержанных было на акциях. Тысячи же задерживали вот в последние, ну, в те два воскресенья, не в последние, а вот раньше. Вот. И просто там по 6, по 8 автозаков ежедневно из Окрестина раскидывали по ИВС в Жодино, в Барановичах, потом даже в Могилев увозили людей, в том числе журналистов увозили. Но вот нам повезло то, что Роман до последнего момента оставался в Окрестине. Я думаю, что это было связано с тем, что его, ну, неизбежно, как иностранного журналиста, собирались высылать Вот, и,
передачи принимают?
Передачи принимали. В этом, конечно, огромная заслуга волонтеров, которые там работают. Они помогают людям, родственникам, тому огромному количеству людей, которые там содержатся, передавать передачи. Передачи сейчас, опять же, из-за ковида принимают только раз в неделю, в четверг. А вот 1000 человек там находится, и вот всем надо сделать передачу. То есть, ну, это такая очень сложная задача. Что там? Там, как рассказывают, там не водят в душ. То есть там можно 15 суток сидеть, можно 30 суток, кому сколько там насчитают, до нескольких месяцев. В душ там не водят. Там не водят на прогулку. Ну, то есть политическим там намеренно ухудшаются условия содержания. То есть им там не дают днем лежать там, как бы, или сидеть на матрасах. Вот жесткий режим, и они сами заявляли, в том, ну, сотрудники ЦИПа, о том, что мы вот специально вам такие условия создаем. Это известная баскетболистка Елена Левченко тоже об этом рассказывала, когда освободилась. Специально создаем такие условия, чтобы вам больше не хотелось сюда возвращаться. То есть, ну, выражаясь современным языком, это просто калечить, морально-психологически калечить людей, доводить их до посттравматического расстройства, чтобы людей потом трясло при одной мысли об этих местах, об Окрестино и так далее. Ну, вот.
Хорошо, давайте мы теперь дадим слово Леониду Гозману. Леонид, добрый вечер. Что вы скажете? Вот вы сделали обращение, так сказать, гражданам Беларуси. Оно очень такое яркое, публицистическое, собственно, и к, в каком-то смысле и к россиянам, с некоторыми извинениями, да, за то, что помочь как-то не можем. Но вот смысл в этих, так сказать, этих публицистических экзерсисах есть, как вы считаете? Вот это на кого-то должно подействовать, бить будут меньше, или там пытать как-то мягче, или там Лукашенко испугается. Вот что? Или это просто для вашей собственной совести нужно?
Ну, понимаете, рассчитывать на то, что они будут меньше бить, это искать пульс на протезе. Этого не бывает. Да? Они будут бить столько, сколько они бьют, и, ну, просто потому что они ничего другого делать не умеют, от сволочи. Да? Они вот умеют вот так разговаривать с оппонентами, избивая там, запугивая и прочее. Вот. А смысл в этом какой? Ну, во-первых, конечно, что правильно сказать, для себя, потому что, ну, как-то так, знаете, ну что, вот это происходит, да, что-то хоть. Хоть сказать что-то. Но, может быть, я не знаю, но вот мне пишут какие-то люди, незнакомые там из Беларуси, пишут там спасибо, там, чего-то. Вы знаете, вот когда мне доводилось попадать в какие-то сложные ситуации, вот, а я все-таки как это большой мальчик и в разных ситуациях бывал, да, то понимание того, что тебя поддерживают, дает силу. Я не знаю, как это происходит, да, то есть, ну, там, могу там теоретизировать психологически, естественно, но вряд ли это кому-то интересно, но я это знаю по себе, да, я знаю по себе, что когда вот ты знаешь, что там на улице стоят люди, которые там за тебя пришли, они вот не уйдут пока, там, не убедятся, что тебя отпустили, например, да, то тогда тебе от этого легче, вот, у тебя больше сил. У тебя больше сил, тебе не так страшно там и так далее. Да? Это та форма помощи, которую мы можем оказать. Но, кроме того, действительно, мне кажется, надо, чтобы люди понимали, что мы понимаем, что это, конечно, вина нашей страны в значительной степени. А если это вина нашей страны, не вас, не меня лично, да, мы это не поддерживаем. Но это вина нашей страны, так же, как там, я не знаю, всякие там безобразия, которые творятся там на Донбассе, в Сирии, да, и так далее, это вина нашей страны, вина наших, ну, в общем, понимаете, это не просто там начальники наши делают, да, это, ну, это же в значительной степени делают люди, которые, с которыми мы с вами там в школе вместе учились, с которыми по одним улицам ходим, ну, вот как нацизм это делала Германия, да, так вот то, что происходит, делает наша страна, и это, конечно, ну, это действительно позор, ужасно. Но, к сожалению, я не вижу сейчас возможности дело остановить.
Леонид, скажите, а вот вы сами сказали здесь о нацизме. Можно ли говорить, что один уже такой глубоко трансформировавшийся в фашистский режим, я имею в виду белорусский, получает поддержку от режима, который в эту же сторону трансформируется сейчас после российского обнуления?
Ну, конечно, естественно. Я думаю, что, знаете, я думаю, что есть две причины, почему Владимир Владимирович Путин поддерживает Александр Григорьевич Лукашенко. Значит, одна причина состоит в том, что он очень боится революции в Беларуси, поскольку мы очень похожи, действительно, мы очень похожи с, ну, культурно, стилистически, я не знаю, по образу жизни, мы очень похожи с Беларусью, действительно очень похожи. Да? Мне кажется, что различия между нами, они, ну, между Россией, прям, европейской частью России и Беларусью, ну, примерно такие же, как различия между землями Федеративной Республики и Германией. Это не значит, что Беларусь не должна быть независима, конечно, она должна быть независима, тем более от нас. Это очень близко. И поэтому я думаю, что одна задача Путина – это не допустить победы белорусской революции, которая может быть, конечно, для него разрушительным примером. Да? То есть вот, у нас что-то может после этого начаться. Вот. Это номер раз. А номер два, я думаю, он помогает Лукашенко именно из-за ощущения близости. Вот вы знаете, удивительное дело, вот есть сейчас протоколы, уже давно рассекречены Политбюро, когда эти наши мудрые начальники принимали решение о начале войны в Афганистане. И вот представляете себе, они там сидели вокруг этого стола и говорили друг другу, ну как же, там же, говорит, марксистская партия, мы обязаны помогать, это наш интернациональный дух. Это между собой такими словами говорили, да? То есть они считали, что это как вот братья по крови, надо помогать. Я думаю, что Владимир Владимирович искренне симпатизирует любому диктатору. Ну, то есть даже не лично диктатору, я думаю, что лично Лукашенко ему не нравится, но он симпатизирует диктатуре как образу жизни, как организации, да? И в этом смысле, конечно, ему там легче договориться с Алиевым, чем с Пашиняном, например. Да? Ему легко было договариваться с Дадоном, тяжелее договариваться с новым молдавским президентом, ну и так далее. И вот, поэтому, да, конечно, одна диктатура, одна такая а-ля фашистская система помогает другим, конечно.
Хорошо. Александр Федута у нас на связи, белорусский политик, филолог. Александр, во-первых, вот как бы в плане реплики, похожи или нет современная Россия и современная Беларусь политически?
Политически, с моей точки зрения, определенное сходство есть, хотя не абсолютное. И если говорить о том, о чем уже говорил господин Гозман, действительно, Путин, который не любит, откровенно не любит Лукашенко, он делает все для того, чтобы не произошло свержение. Он всячески пытается помочь Лукашенко относительно красиво уйти. Другое дело, что он не папа, а Лукашенко не маленький мальчик. И Лукашенко, понимая, что красиво уйти, это значит навсегда расстаться с властью, он страшно этого не хочет. И делает все для того, чтобы планы Путина применительно к его уходу не реализовались. Поэтому я бы сказал так, что мы имеем дело с конфликтом во время помощи. А типологически, Россия в данном случае все время запаздывает по отношению к Беларуси. Но Беларусь меньше по размерам, по числу людей. Там проще создать вот такой фашистский режим, особенно при условиях наличия гарантированных дотаций извне. Вот Путин, Кремль эту дотацию гарантирует. И благодаря этому Лукашенко идет на шаг впереди путинского авторитаризма.
Согласился, потому что дотация резко сократилась. Вот я сегодня видел отличную статью Евгения Гантмахера в VT Times, так сказать, новом издании, которое часть сотрудников старых ведомостей сделала. Там говорится о том, что в 2020 году Беларусь впервые платила рыночную цену за российские энергоресурсы. За газ больше, чем в Европе, за нефть чуть меньше, но в целом ей приходится жить по средствам. Так что похоже, что Путин здесь немножко своего партнера поджал. Но вот ваше впечатление, если вы говорите «красиво уйти», он действительно хотел бы увидеть какого-то другого пророссийского политика на этом месте? Или это только имитация, возможно? Или там наше желание, например, подумать за Путина в этом направлении?
Я убежден в том, что Путин очень хорошо понимает, в ближайшие годы Беларусь не сможет отвязаться от России. И это связано, во-первых, с тем, что Беларусь закредитована. Мы должны России очень большие деньги, в том числе за построенную, введенную в действие и абсолютно бессмысленную с точки зрения экономики атомную электростанцию, поскольку эту произведенную белорусской АЭС электроэнергию никто из балтийских государств, на что был расчет, покупать не собирается. Вот. Во-вторых, то, о чем вы сказали, это, конечно, справедливо. И дотации уменьшаются. Однако вопрос в том, что вполне вероятно, что новая власть вообще их не будет получать. Путин отработал для себя модель, при которой он понимает, что неважно, кому принадлежит первый пост в стране, он видит это на Украине. Необходимо создать или проспонсировать создание большой влиятельной политической силы, которая бы отстаивала интересы и была бы в любой момент готова войти в правящую коалицию. Это его вполне устраивает. А применительно к Беларуси все вообще решается предельно просто. Если новое руководство попытается, например, подать заявку в НАТО, белорусские гастарбайтеры, вот так как они вернулись сейчас в страну из-за эпидемии ковида в России, и это привело к всем потрясениям, с которыми мы имеем дело, то тогда Путин просто отдаст команду, вне зависимости от того, есть пандемия или нет, 350 тысяч гастарбайтеров, которые работали в России и будут, вероятно, еще после эпидемии работать, в любой момент будут вынуждены вернуться, ну и новому руководству придется считаться с этим фактором во избежание революции уже против себя.
Хорошо, давайте мы вернемся в поле к тем, кто работает действительно или работал, раз вас уже оттуда выставили на 10 лет, Роман. А, собственно, каковы настроения людей? Вот вы сидели в камере с людьми, которых задержали на акциях. Большинство из них, я так понимаю, вышли туда сознательно. А, о чем они-то мечтают? Что Путин Лукашенко свергнет? Или что они, наконец, сами с Лукашенко разберутся? А, или там Запад нам поможет, да, вот условно говоря, там введет такие санкции, что милиции платить будет нечем.
Ну, я общался, наверное, с десятками белорусов вот за время ареста своего и до этого в поле, действительно. Подавляющее большинство из них, конечно же, верит только в себя. Это люди... Белорусы люди очень практичные, они очень реалистичные. У них мало вот такой свойственной в какой-то степени россиянам и украинцам мечтательности. Да, они понимают, что им эту проблему придется решать самим. Лукашенко – это продукт Беларуси, рожденный в 90-е годы Белоруссию, и белорусам нужно с ним разбираться. От Запада они хотят очень мало, там, ну, там какой-то информационной поддержки, санкции, да, ну уж точно не военной интервенции никакой, да. По поводу Путина, да, действительно, у белорусов есть страх силового вмешательства со стороны России, такого полицейского в Беларуси, да, тем более, что Путин дал прекрасные поводы этого бояться, когда, если вы помните, в минувшем августе целый экспедиционный корпус подготовил гвардейский, да, Росгвардии, который стоял там под парами и их готов был вмешаться в случае там выхода ситуации из-под контроля, да. То есть белорусы в самом деле боятся российской полиции. Вот. Они не надеются ни на какую, разумеется, помощь Путина в борьбе с Лукашенко. В каком-то смысле они боятся Путина больше, чем Лукашенко, но у них огромная приязнь по отношению к россиянам, что я хотел бы подчеркнуть. К простым людям, которые помогают им, у них очень сильная такая и трогательная солидарность с Хабаровском, например. Да, я видел, вот мы с Леной видели много флагов Хабаровского края на акциях протеста студентов, там, пенсионеров. Вот. Они очень мощно в теме российской оппозиционной политики. У них есть мнение по поводу Навального, по поводу Максима Каца. Вот мы с ними в отдельные сутки о российской политике говорили даже больше, чем о белорусской. Они прям вот мощно в теме, да. Ну, вот, а их немножко обижает то, что украинцы, глядя там с высоты там, своих там, подвигов шестилетней давности, им пытаются их чему-то учить.
Ну,
да?
Они говорят, ну как же вы без Майдана, да?
Как, Как же вы без жестких силовых действий в отношении спецназа МВД можете обходиться? То есть вы, белорусы, пытались мне как бы объяснить, что ну, ребята разные, абсолютно, да, там трусливый Янукович, там, который падал там, отброшенного в него куриного яйца в свое время, да, как бы бывший уголовник. Все-таки Лукашенко, харизматичный лидер, который выстроил за 26 лет довольно эффективную в полицейском смысле авторитарную систему. Ну, разные, да, разные истории совершенно. Вот. Но они с огромным интересом относятся к России. И они надеются, что... Они говорят так, что вот мы сейчас со своим разберемся, и вам будет проще разобраться со своим.
Ну а как разобраться действительно с помощью такого гандизма? Да, вышли, их побили, посадили, они снова вышли, их опять побили. Многие российские оппозиционеры тоже искренне, ну успехов у них немного тоже в силовой борьбе, но они искренне там удивляются где-то в сетях, особенно эмигранты, что как же так, надо было там что-то захватить, что-то занять и действовать более активно. Что на это отвечают ваши собеседники?
Ну, они как бы часть как бы, критики, может быть, и признают, да, но при этом они говорят, нет, как будто бром, да, силовой сценарий, 300-400 трупов сразу, да, то есть потом, да, в дальнейшем будет разбалансировка уже режима, все пойдет там в разнос, но мы должны тогда заплатить вот такую вот цену, иной цены не будет, потому что отдельные спецподразделения в большой степени мотивированы, они выполнят приказ стрелять боевыми, это абсолютно точно. Вот, то есть это вот, есть такая проблема, при этом все-таки белорусы, они решительнее, чем россияне, я хотел бы это подчеркнуть, тут, может быть, Лена больше расскажет, потому что она анализировала все эти там парамилитарные формирования, милицейские, но иногда они дают отпор жесткий, да, иногда у них просто срывает крышу, и они просто бьют там этих карателей, такое бывает. Но Беларусь пытается выработать свой путь революционный, да, это путь комбинированный, может быть, такой, да, сочетание силовых каких-то действий, маневров, обмана силовиков за счет там уличного маневрирования, гандизма. Они понимают, что силовое поле – это то, где Лукашенко силен, то там, где он ждет атаки. Поэтому приходится им как-то быть как дьяволы изобретательными и искать пути вот такие комбинированные, да, и ставить силовиков в неожиданное для себя положение. Вот сейчас вот в районах, вот вы рассказывали, бушуют восстания в районах. Это вот новый, но новый пример тактики такой. Я уверен, что, конечно же, у них рано или поздно получится. Месяца займет годы, но все, обратно это не отыграется.
Елена, а что вы скажете? Пока Роман сидел в изоляторе, вы, собственно, видели эту новую тактику и последние акции. Что-то принципиально изменилось? Вот нам все пытаются доказать, что протест сливается, протест падает, или все-таки он просто в новых формах проявляется?
Ну, я, во-первых, конечно, бы хотела бы дополнить Романа и отметить, что, конечно же, белорусы, они очень целенаправленные, очень терпеливые. Вот то, что они говорят по поводу своей тактики и по поводу того, что они вообще ждут от этих протестов, мы перетерпим. Мы понимаем, что сейчас тяжелое время. Мы перетерпели в свое время, во время Второй мировой войны, и мы точно так же перетерпим это и сейчас. Мы просто будем выходить, продолжать выходить, и в итоге у нас все получится. Вот. Они могут выходить как в таких вот совершенно подчеркнуто мирных формах, то есть они выходят к силовикам, вооруженным до зубов, они выходят с поднятыми руками. Они их окружают с поднятыми руками. Ну да, в другие моменты там происходят какие-то случаи, когда они жестко отбивают своих людей, ну, тех, которые, тех людей, которые которых силовики пытаются задерживать, и эффективно отбивают. Потому что силовики, они тоже боятся. Они, когда они гораздо там демонстрируют свою агрессию, но по большей степени, конечно, демонстрируют. Потому что когда люди, когда они видят, что люди идут на них и как-то активно действуют, они очень быстро ретируются назад. Что касается тактики вот последних маршей, я, к сожалению, уже вот два последних марша не присутствовала, я уже была в Москве, именно когда они перебросили основную зону активности с центральных улиц на районы. И если вот на тот момент тогда уже были такие ситуации, что два раза подряд в ноябре, в начале, в первой половине ноября не получалось толком собраться в одну большую колонну и как-то эффективно маневрировать. То есть, ну, там силовики просто блокировали на подходах, потом тем, кому удалось собраться, они выставляли заслоны, меняли колонну, ну, меняли движение колонны. Люди, которые перед этим успевали разбегаться, они просто не знали, где им дальше присоединяться. В условиях отключенного интернета в том числе. Вот. И в итоге, люди решили, поменяли тактику, и вот последние два раза они выходят по всему городу по дворам локально, они уже договариваются между собой, выбирают места встречи, договариваются лично, это уже гораздо сложнее следить, чем нежели там объявление, что мы там встречаемся на проспекте Независимости и все. Вот. И силовики, несмотря на то, что вот в начале ноября, конечно, они сделали беспрецедентное просто стягивание ресурсов в Минск, в том числе оголив регионы, и их действительно было фантастическое количество. Сейчас их, но при этом, когда были события по разгону на площади перемен, площадь перемен – это вот крохотный дворик недалеко от центра Минска, крохотный дворик на улице Червякова. И там как раз находится мемориал Романа Бондаренко, там его убили. И в один из маршей люди там собрались, сколько там их могло уместиться на эту площадь. И, там было в какой-то момент несколько тысяч, в какой-то момент 500 человек, но силовики не решались штурмовать этот крохотный дворик, пока не стянули туда вообще все ресурсы, не зачистили там другую точку сбора на Пушкинской площади. И пока они вообще всех не стянули туда, к площади перемен, они там не решались действовать, пойти на разгон. И сейчас мы видим, да, вот последние два раза, когда они просто не могут охватить весь город. Угу. Даже вот при вот этом вот максимальном задействовании своих ресурсов.
Хорошо, давайте мы посмотрим теперь на Александра Лукашенко. Вот сегодня он появился на публике, рассказывая, как трудно экономически живется Беларусь.
Выход будет очень тяжелый из этой ситуации. Тем более, уже видите, началось противоборство. Фактически идет экономическая война, уже кое-где неприкрытая война с переходом на не просто дипломатическую какую-то или средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил эти факты совсем недавно. Замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных государств, не слабых, и их цели.
Ну вот это Александр Лукашенко с господином Мясниковичем общается. И вопрос Александру Федуте. А вот к кому, на ваш взгляд-то, он обращается? У Лукашенко осталось достаточно весомое какое-то количество сторонников?
Вы знаете, я думаю, что около своих 30% он имеет. Это много, но это явно не большинство, потому что эти люди сидят дома, смотрят белорусское телевидение и не собираются выходить, не собираются его защищать. Они ориентированы просто на то, что власть их поддерживает. То есть не из налогов они получают социальную поддержку, свои заработные платы, а от власти. Это вот такой патерналистский подход, который внушил им Лукашенко за долгие годы правления. Но дело в том, что он-то не рассчитал, выросло новое поколение, во-первых, которое привыкло уже зарабатывать само, хочет жить иначе. 25 лет – это смена поколений, как мы знаем. А во-вторых, есть еще одна вещь. Он не контролирует деятельность исполнителей. И когда хватает просто старика, идущего в магазин, поскольку другого никого не подвернулось, а схватить кого-то нужно, значит, будьте уверены, еще 4 голоса против Лукашенко есть. Когда он начинает политическую, психологическую войну с Россией, а так было до сих пор, до выборов, по крайней мере, вы все это помните, значит, он тоже лишается голосов. Но самое главное, что произошло, люди впервые почувствовали, что они находятся в опасности в связи с развитием пандемии ковида. И все это время, до последних недель, Лукашенко говорил: все под контролем, ничего нет, ничего не бойтесь. А люди видели, как умирают их соседи, как заболевают врачи, заболевают учителя, заболевают простые водители. И все это привело к тому, что разрушился образ защитника, который Лукашенко выстраивал долгие годы. И сейчас все, что он не говорит, все оборачивается против него. Все больше и больше людей перестают ему верить. Я назвал цифру 30%. Это то, что, может быть, он получил на президентских выборах, не больше. Но сейчас эта цифра съеживается, как шагреневая кожа в романе Бальзака.
А как бы вы прокомментировали еще один опрос? Вот он появился буквально сегодня в сетях. Да, я увидел данные Белорусской аналитической мастерской с сентября по ноябрь. Доля сторонников Союза Москвы и Минска в Беларуси снизилась с 52% до 40%. А в начале прошлого года вот такой союз поддерживал более 60%. То есть это сказывается на репутации России, в общем, все?
Чем больше Россия поддерживает Александра Лукашенко, и чем менее эффективными являются ее действия на прекращение кризиса, на транзит власти в Беларуси, тем более она теряет в общественном мнении. Поэтому, когда Леонид Гозман говорит о том, что отчасти его заявление других представителей российской интеллигенции, это своего рода факт, работающий на самоуспокоение, неправда. Вы выстраиваете образ другой России, России, с которой можно разговаривать, Россия, поддержку которой мы чувствуем. И, собственно говоря, я бы не сказал, что Путин и его окружение не понимают, что их действия наносят ущерб российской репутации и очень плохо будут сказываться в будущем на российско-белорусских отношениях. Если вы помните, были несколько заявлений Пескова о том, что поддержка Лукашенко – это на самом деле поддержка белорусского народа. Но это тоже, я бы сказал так, попытка самоуспокоения и заклинаний слушателей. Все ведь прекрасно понимают, что эти деньги – это не для белорусского народа. Эти деньги для поддержания режима Лукашенко еще на протяжении нескольких месяцев. Чем быстрее Россия помогла бы Лукашенко уйти, под Россию в данном случае я имею в виду Кремль, тем больше руководство России могло бы быть спокойным за пророссийские настроения в Беларуси. Чем менее эффективными являются ее действия в этом направлении, тем критичнее будут отношения между Россией и Беларусью в будущем.
Ну, давайте дадим слово Леониду Гозману. Леонид, а как, на ваш взгляд, вот этот бесконечный кризис в Беларуси влияет на такую утишенную сегодня Россию? Ну, только в Хабаровске там какие-то протесты продолжаются, а так все сидят тихо, в масках многие, да. Вот. Но, кстати говоря, есть, правда, интересный тут опрос Левада-центра тоже. А если раньше Лукашенко в России поддерживал 43%, то одобрение опустилось до 38%, а одобрение протестующих увеличилось с 18% до 21%. Ну, невеликие изменения, но, тем не менее, при той популярности, которую Лукашенко раньше имел в России, это некий тренд, не так ли?
Конечно. Конечно, это тренд, и я думаю, что все движется в этом смысле в правильном направлении. Ну, если говорить о том, что у нас всегда тихо, но, понимаете, ну, разная ситуация в разных странах, и все-таки вот такие взрывы такие фантастические, они все-таки внутренними причинами диктуются, а не внешними, да, и внешние, допустим, то, что пример примеру, вот, героической борьбой белорусов, еще раз хочу выразить восхищение, поразительные люди, просто поразительные люди, конечно, то этот пример важен, но он не может быть центральным, не может быть главным для раскручивания ситуации в России. Но я хочу сказать одну вещь, вот, которую вы упоминали. Это вот советы с нашей стороны, со стороны вот российской интеллигенции, российской оппозиции, что вот, мол, ребят, вы делаете не так, вам надо там штурмовать, вот, еще что-то такое. Вы знаете, я как бы вот это тоже то, за что надо попросить прощения. Потому что мне кажется, что, знаете, что вот советы, ну, советы такие давать нельзя. Потому что ты можешь, вот если ты сам там, да, то ты можешь сказать, значит, братья пошли, значит, штурмовать, а я иду первым. Да? Вот это можешь это говорить, если ты рискуешь своей жизнью. А если ты говоришь это из какого-то безопасного места, то мне кажется, такой вещи говорить не имеешь права. Кроме того, когда мы даем от нас, с нашей стороны, дают нашим белорусским друзьям дают советы, то в этом есть какая-то вообще какое-то имперское высокомерие. Вот люди как бы думают, что белорусы сами не понимают вообще своей ситуации, сами не понимают тех очевидных вещей, которые им говорят. Там, например, что вот там. А Лукашенко не боится шарика, а Лукашенко не боится мирных процессов. Ну что, как они знают лучше нас, понимаете? Ну давайте вообще исходить из того, что они взрослые, достойные, смелые люди, которые знают, чего они делают. Да? А от нас что зависит? От нас зависит, ну как бы, я не знаю, кто верующий, молитесь за них. Нет, просто, так сказать, держите за них кулаки. Да? Вот. От нас зависит выражать солидарность, от нас зависит как-то протестовать против безобразия, которое творят наши власти на территории Беларуси. Я думаю, согласен с Петрой, что, конечно, Путин понимает ситуацию. Я-то думаю, между прочим, что достаточно скоро Владимир Владимирович отправит Александра Григорьевича в отставку. Вот. Ну, потому что понятно, что Путину вот эта бурлящая такая история на границе просто совершенно не нужна. Я думаю, что достаточно скоро он, Александр Григорьевич, предложит какой-нибудь пост где-нибудь там далеко, а если Александр Григорьевич не поймет, пытается сопротивляться, то он человек пожилой, с ним может что-нибудь случиться.
Как-то вы, Леонид, размечтались, но мне это не очень кажется вероятным. А вам, коллеги, которые вот опять были в Беларуси, такое кажется вероятным, что позитивное российское вмешательство в пользу умиротворения, там, национального консенсуса, и какие-то лидеры найдутся, которые заменят, значит, Александра Григорьевича, который Москву устроит. Люди-то что говорят?
Мы в первую очередь знаем, что говорят представители российских спецслужб, генералы, влиятельные люди, которые вообще-то решают вопросы войны и мира. Да? Когда глава СВР господин Нарышкин приезжает в Минск и на полном серьезе на официальных переговорах заявляет о роли Пентагона, о роли ЦРУ там, и еще каких-то западных институтов.
Но это у него пластинка такая в голове.
Да, но это пластинка, но это же пластинка как бы запущена, это их общая пластинка. Владимир Путин, с моей точки зрения, с точки зрения наиболее, так сказать, ну, я вот как бы в камере даже это обсуждал с ребятами, он воюет с Америкой всю свою жизни. Для него все это Америка. Для него он не верит в субъектность нации, в субъектность отдельных людей. Для него вот сейчас в Минске это Америка ходит, выступает. Да? В Украине была Америка, в России Америка там бурлит под его стенами. Он сражается с Америкой. Он думает в первую очередь о геополитике, да, при всей его неприязни к господину Лукашенко, при все, может быть, даже презрении к этому человеку. Он для Путина главное это, что танки Абрамс будут стоять там в Витебской области, вот в его мире. Да?
Ну,
вот
то есть он, это, как раньше говорили, свой сукин сын.
Ну, это меньшее зло абсолютно точно, да, вот с моей точки зрения. И, разумеется, он сможет его сдать там рано или поздно, когда выработает некую стратегию, да. Но это уже история послезавтрашнего дня. Пока этой стратегии нет, она только вырабатывается. Какой будет там пост лукашенковская там Беларусь в путинских мечтах? Сейчас он больше озабочен тем, что, как мы все уже неоднократно подчеркивали, а Майдан для него куда большая проблема, чем капризный такой партнер, да, колхозного типа. Вот. В ближайшее время он сдавать точно не будет. Я в это слабо верю.
Хорошо, я думаю, что давайте мы теперь посмотрим опрос, что люди думают о возможной помощи Лукашенко.
Нужно ли России помогать Лукашенко?
В принципе, Лукашенко, он, конечно, не хороший человек, но а вместо него придут какие-нибудь враги, куда мы денемся?
Думаю, не стоит лезть в дела чужой страны. Там сейчас протесты, люди не хотят, наоборот, чтобы Лукашенко был у власти. И я думаю, нет, мне стоит препятствовать.
Но это братская республика, там проблемы, поэтому почему не помогать? Если не помогать, будет только хуже.
Помогать конкретно Лукашенко?
Пока он руководитель страны. Другого пока руководителя нету.
Мне кажется, России никому не надо помогать. Нужно себе помогать.
Мне кажется, это режим другой страны, и нашей стране не нужно туда лезть.
России помогать Лукашенко? Мне кажется, наша страна слишком много всем помогает. Лучше бы они помогли нашим пенсионерам в первую очередь. Я просто плачу, когда приезжаю в деревню к своей маме, где до сих пор не проведен газ. И бабушка топит дровами.
Но если это союзное государство, у них есть договора какие-то определенные. Почему нет?
Ну, я думаю, что нам деваться некуда. Нужно Белоруссии помогать. А так как Лукашенко там оказался, значит, мы вынуждены ему помогать. Он же не уходит и не уйдет. Вот вся проблема в чем. Значит, мы должны ему помогать. Вот и все.
Свои дела пусть решают сами. Но я думаю, в состоянии взрослые люди договариваются между собой.
А финансовая помощь?
Ну, это то же самое, что давать кому-то еще дополнительные силы для того, чтобы бороться. Это просто не прямой вклад в силовые решения.
Ну вот я бы поделил тут тех, кто выступал, на три группы. Это те, кто телевизор смотрит, видимо, те, кто не смотрит, и те, кто такие изоляционисты, как бы я сказал, что надо на себе сосредоточиться. А в интернете у нас там 72%, она против того, чтобы кормить диктатора. Ну а вот есть пессимисты, что Путин уже спас Лукашенко. Елена, спас Лукашенко или нет?
Безусловно, нет. И я уверена, что, конечно же, он ждет просто удобного момента, когда от него избавиться. Когда этот момент наступит, ну, мы посмотрим. Я думаю, там, безусловно же, какие-то наши службы ведут работу по поиску альтернативных каких-то элит, на которых,
но
с которыми
Бабарик
они могут...
сидит, нашли его, а он теперь сидит в тюрьме.
Ну, Бабарик это все-таки это опять это майдан.
Мы Александра спросим. Александр, что вы скажете? А есть какие-то лидеры-то все-таки? А то такое впечатление, что в белорусской оппозиции нет лица.
Очень хорошо, что нет лица, потому что каждое появляющееся лицо немедленно оказывается в заключении. Я думаю, что в тот момент, когда начнется транзит власти, его можно будет осуществить только путем прозрачных и контролируемых выборов. И в этом случае важно будет, кого сможет выдвинуть наша разрозненная, неконсолидированная, но уже очень многочисленная оппозиция. Если эти кандидаты не будут конкурировать между собой за голоса, а смогут объединиться, значит, тот, вокруг кого они объединятся, скажем так, белорусский вариант Ваислава Каштуницы, он имеет реальные шансы победить. Как реально победила домохозяйка Светлана Тихановская, которая сейчас на наших глазах становится рейтинговым белорусским политиком, а победила только благодаря тому, что не зарегистрировали тех, в ком Лукашенко увидел опасность. А ее не боялись. И она на самом деле, с моей точки зрения, победила.
Роман, что вы скажете? Все-таки шансы есть на то, что это противостояние закончится в пользу, скажем так, ну, народа?
Я уже говорил, я думаю, еще где-то на месяц, может быть, даже на годы, но я напомню, в 80-е годы в Польше сколько лет заняло свержение генерала Ярузельского. Ну, это была долгая история. Наверное, нужно будет играть в долгую. Может быть, это все решится в 21-22 годах. Но абсолютно точно отката назад не будет. Люди не смогут жить так, как они жили еще осенью 19-го года. Экономика Беларуси медленно, но верно приходит все в худшее положение. Кстати говоря, это вот говорили все мои сокамерники. У нас огромная надежда на то, что холодильник к телеку присоединится. Да? То есть мы ощущаем, что людям все тяжелее жить. все тяжелее жить. И вот мы вот и надеемся.
Спасибо. Роман Попков, Елена Боровская, Александр Федута, Леонид Гозман были участниками нашей передачи. Вел ее Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демократии.